«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы в прямом эфире радио «Спутник» на частоте 91.2. С вами в студии декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян. Я хочу вам напомнить, что наша передача носит гордое название «Диалогов» с Генри Сардаряном, не «Монологов». Поэтому я очень надеюсь, что вы будете звонить в прямой эфир, делиться своими вопросами, задавать их, поделитесь собственным мнением. Поэтому напомню вам наш номер телефона. +7 495 95 95 91 2. Можете направить нам сообщение на номер +7 968 766 33 11. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вы все-таки позвонили. Если никаких сил нет звонить в эфир, общаться не хочется, есть еще телеграм-канал. Он совпадает с моей фамилией, Сардарян. Пишите данные в Телеграме. Сначала, как добропорядочный гражданин Российской Федерации, подписывайтесь на него, потом заходите в комментарии и задаете свой вопрос. Я обязательно на него отвечу. Но если общаться не хочется, хочется послушать, то нас можно послушать на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, и можно смотреть на канале «Радио Спутник» на Рутюб. Так что будем ждать ваших звонков. Новостей достаточно много. Мы постараемся по ним пройтись. Начнем, наверное, с того, что в Гааге начал работу целый центр по расследованию военных преступлений на Украине. Значит, вроде название такое объективное, да, военные преступления на Украине. Могли ли быть совершены военные преступления на Украине? Ну, допустим, представителями националистических батальонов украинских, конечно, могли. Собирается ли вот этот трибунал их расследовать? Нет, как и все институты, создаваемые нашими противниками. Название у него такое универсальное, общее, вроде как за справедливость, за все хорошее. А целеполагание вполне конкретное, понятное, политическое и нацеленное против России. Ну, достаточно посмотреть, что на открытии центра присутствовали президент Евроюста Владислав, или Ладислав, я не знаю, Хамран, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и генпрокурор Украины Андрей Костин. Что за организация Международный уголовный суд? Есть впечатление, что все уже прекрасно знают, догадываются и никаких сомнений не имеют. Что за организация, значит, прокуратура Украины, для нас тоже вполне понятно. И как можно создавать при этом центр по расследованию военных преступлений на Украине, где, в общем-то, создается он вокруг этих деятелей, и называть это, как сказал сам Карим Хан, что вместе со своими коллегами они находятся на стороне правосудия, открывшийся центр является независимым и объективным органом. Ну, вполне очевидно, что независимости там нет в принципе никакой, а про объективность говорить вообще смешно, если на открытии присутствует генпрокурор Украины, и, по всей видимости, с Россией никто там ничего обсуждать не собирается. Конечно, много таких смешных, несерьезных, консультативных платформ, которые нам кажется, что ничего, кроме заголовков, не обеспечивают. В действительности наши американские противники, их европейские подчиненные, очень успешно используют так называемые институты международные, которые они могут клепать завидной регулярностью и иногда даже в них сами не вступать. Вот как, скажем, Международный уголовный суд. Ничего общего не имеет США с этой организацией, не признает ее юрисдикции. Более того, когда какие-то расследования пытались проводить МУС, США сказали, что вообще не смогут гарантировать безопасности для судей этого суда. Как-то сразу очень быстро все эти расследования тогда прекратились. И в случае с новым вот этим трибуналом, ну, очевидно, что какая может быть функция, какое может быть прикладное значение у такой достаточно фиктивной организации в отношении России? Да никакой. А если посмотреть в срезе 2 лет, они то в Генассамблее какую-то резолюцию проведут. То вот тут трибунал какой-то создали. То фиктивный приговор этого международного уголовного суда, так называемого. И в целом в информационной повестке они создают такое впечатление, как будто, ну вот, все международные инстанции и структуры выступают с такой позицией. И это к чему? Не к тому, что надо брать, значит, всерьез рассматривать все эти совершенно фиктивные решения не менее фиктивных организаций, что нам нужны собственные подобные институты, нам нужны собственные подобные организации, и более того, нам нужна собственная инициатива. Я, наверное, набил оскомину уже тем, что каждую передачу говорю, что надо всегда выступать первым номером и не ждать, пока враг предпримет какие-то шаги, на которые придется отвечать. Понимаю. Но, тем не менее, от этого необходимость не снижается подобной нашей политики. И мне хочется надеяться, что мы, учитывая вот вновь складывающиеся дружеские вполне отношения с теми странами, которые еще недавно, учитывая, что взгляд у нас зачастую на многие проблемы был не свой, а западный определенное время, сейчас мы должны пересматривать свои отношения со многими государствами, которые фактически единственные нам сегодня протянули руку помощи, и с этими государствами вместе, и с другими, нам необходимо создавать свои собственные трибуналы. Вот как минимум вопрос, что нам мешает создать трибунал такой по Украине? И вот будет два трибунала по Украине, они даже называться могут одинаково. Вот только они хотят какие-то результаты расследования опубликовать, а мы за сутки до этого публикуем результаты расследования по военным преступлениям политического режима Владимира Зеленского. Только они хотят что-то про Россию опубликовать, а мы публикуем последние доклады по расследованиям преступлений западных сил в Сирии, в Ливии, в Ираке. Благо, они там наследили так, что поводов для этого долго искать не придется. По крайней мере, это будет инициатива, на которую они, наши оппоненты, наши враги, абсолютно точно вынуждены будут реагировать. И нацеленность, конечно, у нас должна быть в первую очередь на руководство западных стран, потому что с руководством Украины, конечно, надежды не связывает, по-моему, само руководство Украины уже про западные страны, я не говорю про нас тем более. Вот, скажем, приведу такое заявление, которое было сегодня сделано Владимиром Зеленским. Он, в частности, сказал: «Мы не можем представить Украину без Крыма, и пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не окончена». Значит, что из этого может сделать человек, даже не употребляющий те вещества, которые, по всей видимости, употребляют те, кто произносит подобного рода слова? Он, по всей видимости, мог бы предположить, что какой тогда смысл вообще что-либо, какие угодно переговоры проводить с Украиной, если до тех пор, пока не будет оккупирована Украиной, украинской стороной Крым, она будет полагать, что находится в состоянии войны с Россией. Ну, то есть, даже если гипотетически можно было предположить кому-то, что можно с Украиной провести переговоры и позорным образом, допустим, вывести свои войска с четырех новых территорий в составе Российской Федерации. А вам украинское руководство говорит, это вам до тех пор, пока мы не заберем у вас Крым, мы будем считать, что мы с вами находимся в состоянии войны. Из чего следует, что на любых условиях, на которых мы бы не заключили перемирие с Украиной или при гарантии западных стран, ли, в результате мы получим рядом с собой государство, которое просто выигрывает время для того, чтобы перевооружиться, чтобы накопить ресурсов еще и нанести новый удар по территории России и попытаться оккупировать Крым, составную часть Российской Федерации. Мы вполне очевидные выводы можем сделать из этих заявлений. Они фактически со стороны Зеленского означают, вполне вероятно, что нацелены они не нам. Вряд ли у него есть задача нас убеждать в том, что необходимо отказываться от переговоров с ним. Я думаю, что наше руководство прекрасно понимает, что это за человек, что никакие договоренности нам абсолютно в данной ситуации не помогут. Есть такое впечатление, что Зеленский пытается сорвать вообще любые попытки нормализации взаимоотношений. Потому что адекватный человек, вот такое заявление перед попытками там то его каких-то западных коллег какие-то платформы создавать, то других, ну, наверное, бы такое заявление он делать не стал. И нацелено оно на вполне конкретную задачу. Сделать так, чтобы Украина окончательно и бесповоротно была хворостом в пожар мирового противостояния Запада против Российской Федерации. Больше ничего. Что значит, мы готовы все погибнуть, все умереть, там, население Украины, пожертвовать государственностью, всем, что еще осталось, для того, чтобы выполнить ту роль, которая была предписано со стороны западных государств. Вот когда человек заявляет, что он не может представить Украину без Крыма, а спросить крымчан, они себя без России представляют, вообще никто не пробовал случайно? Или это вот такая практика современная, что территория важнее населения? Если на территории живет население, которое приняло такое решение, которая воспользовалась своим правом на самоопределение, то кто, что и где может себе представить, это вопрос развитости его фантазии и абстрактного мышления. Явно не политическая категория. Поэтому придется представлять, потому что если не могут представить себе Украину без Крыма, значит, Украины не будет. Ровно так же, как это заявление, что необходимо, чтобы Украина была в границах 91-го года. Возможно. Это один из редких случаев, когда могу согласиться. Но на какую дату? Если на 1 января Украина была в составе Советского Союза. Может быть, в таком ключе нынешнее украинское руководство мыслит и хочет представлять свое государство. Сказать сложно, но на этом фоне, конечно, не прекращаются попытки найти какие-то новые площадки и платформы для урегулирование конфликта между Россией и НАТО на территории Украины. В частности, Папа Римский Франциск после визита своего посланника по урегулированию кардинала Матео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган с участием представителей России, Украины и других стран, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который находится в переписке с понтификом. В частности, говорится о том, что вот что это за площадка. Говорится, что после поездки кардинала Дзуппи в Россию и на Украину сейчас речь идет о создании некого совещательного органа клуба, дискуссионного стола, круглого стола на территории Ватикана, нейтральной территории, чтобы ни у кого не было вопросов. Пригласить туда с нашей стороны помощника президента, кого-то с украинской стороны по представлению президента Украины, и начать дискутировать о международных взаимоотношениях, гуманитарных вопросах, приглашать заинтересованные стороны, представителей западных стран, других представителей, чтобы в итоге уже перейти к какой-то конкретике, касающейся урегулирования. Значит, в данном аспекте есть два фактора. Один объективный, другой субъективный. Субъективный заключается в том, что Матео Дзуппи, безусловно, является человеком чрезвычайно приближенным к Папе Франциску, потому что именно Папа Франциск его, в общем-то, возвеличил до его нынешней позиции. Он глава епископской конференции итальянской, то есть он главный, он руководит работой епископов на территории Итальянской республики. Он же фактически стал кардиналом благодаря решению понтифика, и он же нам известен, вот если вы никогда в жизни не интересовались Римско-католической церковью, никогда не слышали фамилию Дзуппи и захотите что-нибудь про него узнать, то самое первое, что вы узнаете, это два скандала, оба по одной и той же линии. Оба по линии содомитов, в одном случае связанное с тем, что он, как предполагается, либо был в курсе, либо уж даже непосредственно задействован в том, чтобы священники Римско-католической церкви, даже не знаю, как эти слова вместе использовать, осветили брак двух содомитов в Болонье, если не ошибаюсь, если память не изменяет. А второе, это уже его непосредственный комментарий к одному из эссе современных итальянских, точнее, современных католических богословов, в котором он призывал к содомитам относиться так же, как ко всем братьям и сестрам по вере, потому что они верят в того же самого Бога, что и мы, но очевидно, что позиция идет в разрез не то, что с позицией римско-католической церкви, а в разрез с Евангелием. Поэтому такая позиция у господина Дзуппи. Естественно, возможно, если бы, знаете, это был такой представитель римско-католической церкви, который перед переговорами сказал бы, что наша страна очень с пониманием относится к озабоченности России по поводу нападок на традиционные ценности, что она понимает, что вот этот либеральный тоталитаризм глобальный, он поразит не только Россию, но и католические страны непосредственно. Но они не могут этого сказать, потому что нынешний понтификат, он очень либеральный, он такой лево-либеральный, если хотите. И поэтому все, что он может выдать, это вот скорее господин Дзуппи, чем такой консервативный католический представитель, который мог бы еще о чем-то содержательном, субстантивном с нами говорить. Вы можете сказать, ну, ладно, может быть, там какие-то позиции глобально отличаются, но тут же вопрос об урегулировании на Украине. Может быть, здесь есть о чем поговорить? Моя точка зрения такая. Мы здесь переходим уже к объективной стороне вопроса. Слушать надо всех. Если кто-то приехал с планом мира, то быть тем, кто не хочет разговаривать и принимать, это значит выглядеть деструктивной стороной из двух конфликтующих сторон. Пожалуйста, пусть наши оппоненты все отвергают, говорят, мы хотим только так и больше никак, а мы будем с той стороной, которая выслушивает, объясняет свою точку зрения и обращает внимание собеседников на те проблемы, которые для нас кажутся важными. Это намного более конструктивный подход такой. Но в целом, по большому счету, будет это представители Ватикана или, я не знаю, пятидесятников, или африканские делегации, латиноамериканские, хоть с Антарктиды к нам приедет делегация, сложно себе представить план урегулирования, который в сегодняшних условиях является действующим и перспективным. Почему? Это вполне объективная история. Она не связана с нашими субъективными пожеланиями, она не связана даже, скажу крамольную вещь, с нынешним руководством Украины. Она связана просто с тем, что мы находимся в середине пути, в очень важной части пути, но в середине, это еще не конец. И мы понимаем, что если сейчас принять какой-то план урегулирования, этот план урегулирования — это запуск механизма обратного отсчета до следующей агрессии Украины, в которой она к этой агрессии будет готова в большей степени, чем в настоящий момент. Поэтому наши национальные интересы диктуют необходимость доведения специальной военной операции до логического завершения. Почему обязательно должна быть там агрессия и как это воспринимать? Ну, даже если оставить в стороне заявление Зеленского, о котором мы еще не так давно, да, несколько минут назад говорили, мы можем для себя просто осознать, что мы не имеем больше возможности идти на компромиссы, связанные с собственной безопасностью, потому что, ну вот, мы сейчас видим поставки тех вооружений, которые американцы и Запад в целом обосновывают тем, что они должны быть поставлены на границу Крыма, как они говорят. Что, в принципе, они поставляются для ударов по Крыму. И давайте представим себе, что мы не начали специальную военную операцию. И находятся вот эти установки на территории, скажем, Донецкой и Луганской народных республик. Они их туда установили. Представьте, что будет с нашими городами. Там и сейчас ситуация не подарок. А что бы было, если бы эти атаки МСы, Хаймерсы и так далее стояли бы там? Очевидно. И исходя из этого, возникает вопрос, а что тогда? Как минимум, вот задача минимум, это создание того, что Дмитрий Анатольевич Медведев назвал санитарным таким коридором, санитарной зоной, когда мы отодвигаем собственные границы дальше, для того, чтобы не было угрозы для наших городов. Ну, надо понимать. Отодвинем границы дальше, появятся новые города, для которых тоже нужен будет вот этот санитарный район, если хотите. Мы отодвинем еще дальше. И вот моя точка зрения заключается в том, что до тех пор, пока есть хоть что-то там, что является так называемой Украиной, да, для нынешнего политического режима, им же без разницы, какая это территория, сколько там людей живет. Главная задача — это иметь симулякр государства, в который можно вкачивать деньги, вооружение, ресурсы, и говорить, что это не НАТО воюет с Россией, что НАТО не будет воевать с Россией, что это Украина. Сегодня это Украина, завтра, там, я не знаю, что-нибудь еще. По факту, если эта граница будет проходить, скажем, с Польшей, то вы уже не сможете заявлять о том, что НАТО с Россией не воюет. Вам придется договариваться по новым условиям, по новой архитектуре безопасности в Европе. Вынуждено. Просто потому, что если не договариваться и продолжать войну против нас с более западных позиций, чем нынешняя граница Украины. Эти более западные позиции — это НАТО. И конфликт НАТО с Россией — это, ну, погибель для всего человечества. Не выживет никто в этом противостоянии. По данной причине, видимо, для нас скорее должно быть выгодно и должно быть понятно, что другой альтернативы у нас нет. Мы просто должны доводить до конца СВО. А для этого очень важно навести порядок в стране, не только на внешнем периметре, но и внутри. Вот я прочел новость сегодня, что депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что для блогеров, которые помогают врагу экономически, должен быть введен не только статус иноагента, но и предусмотрен тюремный срок. Коллеги, содержательно я согласен. По содержанию, что если человек финансово помогает врагу, у него должен быть срок предусмотрен, совершенно согласен. Зачем вводить новый тюремный срок, если есть криминализированная статья, уголовная статья о государственной измене. Государственная измена — это не только когда вы иностранным шпионам передаете информацию о той или иной сфере деятельности. Государственная измена — это в том числе финансовая, административная, организационная и прочие виды помощи своему противнику. Либо стороне, которая представляет прямую угрозу для Российской Федерации. Мы тут не согласны с тем, что Украина является нашим соперником, или мы не согласны с тем, что они представляют для нас какую-то угрозу. Мне кажется, вполне очевидно и то, и другое. И по данной причине, я думаю, не нужно изобретать никакого велосипеда. Все в законодательстве есть. Нужно правоприменение. Как только этих товарищей, хотя какие они нам товарищи, которые перечисляют деньги на помощь ВСУ, вместо того, чтобы объявлять иноагентами, начнут сажать за государственную измену, все перестанут этим заниматься, уверяю вас. Мы вернемся в студию вскоре после выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.